Тело Геборика на ощупь напоминало шишковатые древесные корни. Фелисин вцепилась в него до дрожи в мускулах, не доверяла кожаным ремням. Она не сводила глаз с запястья бывшего жреца. Невидимые ладони уходили в толщу камня. Было слышно, как ногами он снова и снова нащупывает упоры, но не находит. Старик нес вес троих на одних только ладонях и руках. Выветренный утес купался валом сияния закатного солнца.
«Будто мы спускаемся в котел огня, во владение демонов, и эта дорога в один конец. Рараку примет нас, проглотит. В песке будут погребены все мечты об отмщении, все желания, все надежды. Все мы утонем здесь, в пустыне».
Ветер сперва придавил их к камню, а затем попытался оторвать взвившиеся плетью песка. Спутники вновь оказались внутри вихря. Кальп что-то закричал, но его слова заглушил ракочущий рев. Фелисин почувствовала, что ее отрывает от Геборика, так что тело зависло горизонтально в лапах безумного голодного ветра. Она согнула руку, чтобы крюком уцепиться за правое плечо Геборика. Мускулы сводило от напряжения, суставы горели словно уголья. Она почувствовала, как натягиваются кожаные ремни.
«Безнадежно. Боги насмехаются над каждым нашим шагом».
Геборик продолжал карабкаться вниз, в самое сердце урагана. С расстояния в несколько дюймов Фелисин видела, как песок в ветре начал вгрызаться в натянутую кожу над локтем. Чувство было такое, словно кошка лижет языком, но кожа сходила слоями, исчезала. Тело и ноги терзал ветер, и всюду она чувствовала прикосновение этого ужасного языка бури.
«Когда мы доберемся до дна, от меня останутся только кости и сухожилия. Бесплотный труп с вечной ухмылкой черепа. Фелисин, открывшаяся во всей своей славе».
Геборик вдруг отступил от утеса. Все трое повалились на камни. Фелисин закричала, когда камни и песок врезались в измочаленную кожу на спине. Она бездумно смотрела на утес, который то и дело проступал в разрывах между песочными тучами. Ей показалось, будто на высоте 50 сажений мелькнула фигура, но тут же скрылась в пелене бури. Кальп дергал за ремни, панически пытаясь высвободиться. Фелисин перекатилась на живот, встала на четвереньки.
«Что-то здесь есть. Даже я чувствую».
«Вставай, девочка!» — заорал маг. «Живо!»
Схлипнув, Фелисин заставила себя подняться. Порыв ветра снова бросил ее на землю, словно хлестнул плеткой. Ее коснулись теплые ладони, подняли в колыбель мускулистых рук.
«Жизнь всегда так», — проговорил Геборик. «Держись крепче».
Они бежали, пригнувшись против ярящегося ветра. Фелисин зажмурилась, агония истерзанной кожи молниями вспыхивала под веками.
«Да к худу все! Все это!»
В этот миг вокруг внезапно наступило затишье. Кальп удивленно зашипел. Фелисин открыла глаза и увидела неподвижную дымку тонкого песка, которая опоясывала сферу посреди вихря. Из мглы к ним приближалась огромная пошатывающаяся тень. В воздухе разлился пьянящий аромат цитрусовых духов. Фелисин начала вырываться, пока Геборик не поставил ее на землю. Четверо бледных мужчин в лохмотьях несли паланкин, в котором восседал под зонтом тучный человек в просторных шелковых одеждах, диссонирующих цветов. Узкие глазки выглядывали из покрытых бисеринками пота складок плоти. Мужчина поднял пухлую руку, и носильщики остановились.
«Опасно!» — взвизгнул он. «Присоединитесь же ко мне, незнакомцы, дабы оставить такие опасности. Пустыня исполнена зверями весьма неприятного нрава. Я предлагаю вам скромное убежище под защитой искусных чар, наложенных на сие кресло за огромные деньги. Вас терзает голод, мучит жажда. Ах, лишь взгляните на раны несчастной девицы. Мне выпало счастье владеть целебными мазями, и я позабочусь, чтобы эта аппетитная крошка вновь обрела гладкую кожу юного совершенства. Скажите, а не рабыня ли она? Нельзя ли ее приобрести?»
«Я не рабыня», — ответила Фелисин,
— «и больше не продаюсь».
«От лимонного чада у меня слезятся слепые глаза», — прошептал Геборик. «Я чувствую алчность, но не злую волю».
«Я тоже», — пробормотал Кальп. «Но носильщики у него нежить, и они странно обгрызены».
Вижу, что вы в сомнениях. И, безусловно, приветствую осторожность. О, да, слуги мои видали и лучшие дни, однако они безвредны, позвольте вас заверить.
«Как же!» — крикнул Кальп. «Ты противостоишь вихрю!»
«Не противостою, господин. Я сам скромный правоверный. Богиня облегчает мне путь, за что я постоянно приношу ей жертвы. Я лишь торговец, но товар мой редкостный, чародейский, сказать точнее. Я возвращаюсь в Пан-Под-Сун, видите ли, после весьма прибыльного странствия в лагерь воинов Шаи».
Толстяк улыбнулся.
«Конечно, я опознал в вас малозанцев и потому врагов Великого Восстания, но жестокая месть не укоренилась в моем сердце, уж поверьте. Правду сказать, я был бы рад вашей компании, ибо эти мертвые слуги слишком поглощены собственной смертью и лишь бесконечно жалуются».
По его знаку носильщики поставили паланкин на землю. Двое из них немедленно начали снимать лагерное снаряжение со стойки за креслом. Движения их были неаккуратными и небрежными. Остальные помогли хозяину подняться на ноги.
«У меня есть очень сильное лекарство», — пропыхтел толстяк. «Вон в том сундуке, который несет Шишак». «Шишак! Поставь его на землю, червяк недогрызенный!» «Шишак-червяк! Прекрати возиться с задвижкой! Столь изощренные движения расплавят твои гниющие мозги!» «Ай, у тебя нет рук!»
Глаза толстяка впервые остановились на Геборике.
«Совершить подобное? Что за преступление? Увы, ни одна из моих целебных мазей не справится с такой сложной регенерацией».
«Прошу тебя», — ответил Геборик.
«Не расстраивайся из-за того, чего у меня нет, и даже из-за того, чего нет у тебя. Мне ничего не нужно, хотя за убежище от ветра я искренне благодарен».
«Наверняка в твоей груди таится трагическая история, о бывший жрец Феннера, но я не буду доискиваться. А ты?»
— толстяк обернулся к Кальпу.
«Извини, не Мианос ли твой путь?»
«Ты явно не только продаешь чародейские побрякушки», — прорычал маг. Лицо его потемнело.
«Много времени провел рядом с чародеями, о добрый господин», — проговорил толстяк и склонил голову. «Ничего больше, уверяю тебя. Я посвятил свою жизнь магии, но сам ее не практикую. Годы даровали мне некоторую чувствительность, только и всего. Прошу меня простить, если я чем-то тебя оскорбил».
Он протянул руку и задержал одного из слуг.
«Эй ты, как там я тебя назвал?»
Фелисин восхищенно смотрела, как покусанные губы трупа растянулись в кривой усмешке.
«Клещ, хотя прежде я звался Ирин Талар».
«О, заткнись. Неважно, как там тебя раньше звали. Теперь ты Клещ».
«Я принял ужасную смерть».
«Заткнись!» — завизжал хозяин, и его лицо внезапно потемнело.
Немертвый слуга замолчал.
«Теперь», — пропыхтел толстяк, — «найди нам фаларское вино. Давайте насладимся самыми изысканными дарами империи».
Слуга заковылял прочь. Ближайший товарищ следил за ним сухими глазами.
«Твоя была не такой ужасной, как моя».
«О, семь святых, сохраните нас!» — прошипел торговец. «Умоляю тебя, маг, наложи заклятие молчания на сих неудачно выбранных ревенантов. Я заплачу имперскими джакатами, и хорошо заплачу».
«Этого я не умею», — пробормотал Каль.
Фелисин с подозрением посмотрела на кадрового мага.
«Вот уж точно ложь». «Ну и ладно», — вздохнул толстяк. «Ох, нижние боги, я ведь не представился, я Наваль Эбур, скромный торговец из святого града Пан-Под-Суна. А какими именами вы сами предпочтете зваться?»
Странное выражение.
«Я Кальп,
Геборик»,
— Фелисин промолчала.
«А девица-то скромница», —
проговорил Наваль, и его губы изогнулись в самодовольной ухмылке. Кальп присел рядом с деревянным сундуком, вынул задвижку и открыл крышку.
«Кувшин из белой глины, запечатанный воском», — подсказал торговец.
Ветер стал далеким стоном, охряная пыль постепенно оседала вокруг. Геборик, которому невидимое чутье по-прежнему позволяло обходиться без зрения, уселся на старый валун. Его широкий лоб прорезала хмурая морщинка, а татуировки скрылись под пеленой мелкого песка. Кальп подошел к Фелисин с мисочкой в руках.
«Это целебная мазь», — подтвердил он, — «и очень мощная.